«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Не прекращаются прокурорские проверки в независимых и некоммерческих организациях, которые отказываются признать себя иностранными агентами, и даже в тех, которые и не получают иностранной помощи. Одной из жертв этих проверок постоянно остается ассоциация «Голос». И сегодня о том, кому мешают независимые наблюдатели за российскими выборами, мы беседуем с заместителем исполнительного директора этой ассоциации Григорием Мельконянцем. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Григорий.
Добрый вечер.
Каковы последние действия в отношении вашей организации прокурорских работников?
Вот буквально сегодня я был в опорном пункте полиции, как ни странно, на Лучниковом переулке, дом 4, где «Голосу» были вручены требования о предоставлении документов. В этих требованиях указывается, что проводится комплексная проверка налоговой инспекции, прокуратуры, МВД, налоговой инспекции и перечень документов, которые мы должны им представить. Соответственно, вот не указано никаких сроков, в разумный, видимо, какой-то срок, мы должны успеть им это все предоставить, откопировать достаточно большое количество документов и ждать, видимо, какого-то ответа. Сейчас у меня нету, к сожалению, ответа на вопрос, что же будет дальше, потому что это самый главный вопрос, который есть у некоммерческих организаций. Мы ничего не скрываем, все наши мероприятия, все наши документы открыты, мы ежегодно сдаем отчетности в Министерство юстиции и постоянно сдаем отчетности в налоговые органы, так что большинство информации у них есть и так. Тем более в «Голосе» вот уже как год, с апреля прошлого года, проводится налоговая проверка, и десятки коробок документации были переданы уже в налоговую инспекцию. Поэтому вот по такой вот новой информации, видимо, еще дополнительно будет проводиться проверка на соответствие закону, связанного с организациями, выполняющими функции иностранного агента, и я не знаю, чем это закончится.
А в чем они вас подозревают, как вы поняли, по вопросам сотрудников?
Ну, пока как таковых вопросов не было, мы получили лишь такие документальные требования. Я полагаю, что по большинству организаций, которые вот они проверяют, крупных организаций, вопросов будет не так уж прям очень и много. Их задача сейчас под определенную политическую волю, под определенный политический заказ, ну, как бы провести формально проверки. Тем более, как я уже сказал, большинство документов у них уже есть на руках. И по итогам этих проверок просто вынести, ну, вердикт, решение. И я очень опасаюсь, что как раз вот эти решения, они будут политически ангажированными. Потому что правозащитные организации, как мы уже многократно заявляли, не являются никакими там иностранными агентами и не представляют интересов никаких там иностранных государств. Это не политические организации. Они защищают интересы российских граждан, соблюдение российского законодательства российским же государством. Защищают права этих людей. И прежде всего это соответствует государственной политике России, а не политике там какого-то иностранного государства. Соблюдение Конституции, соблюдение законов. И меня удивляет вот такая вот очень кривая трактовка вот этого законодательства.
А почувствовали ли вы, что параллельно снимается фильм «Анатомия протеста 3»?
Да, мы это почувствовали уже давно, это наши коллеги уже заявили, потому что вместе с прокурорскими проверками к ним стали, например, как в «Мемориале», пришли и сотрудники телекомпании НТВ, и достаточно бесцеремонно и наглым образом, ворвавшись в офис, как это было в ноябре 2011 года, когда они пришли точно так же и в офис «Голоса», они стали бегать по офису, задавать провокационные вопросы и провоцировать сотрудников и в целом ситуацию для какого-то скандального сюжета. И сейчас большинство таких ярких проверок, которые проходят в крупных организациях, сопровождаются как раз съемочными группами НТВ. И вот сегодня буквально вот как раз, вроде бы, ну, смешная ситуация. Я пришел в опорный пункт полиции, кабинет 3 на 3 метра. Я созванивался с этим участковым по телефону, мы договорились на какое-то конкретное время. Когда я зашел к нему в кабинет, он картинно передо мной сидел в форме, там, значит, все очень красиво выглядел. И рядом с ним на стуле сидел журналист с телекамерой, с светом в камере и снимал сам процесс, как я подписывал документы, ознакомливался с получением этих копий, вот, как он мне сказал о том, что вот вас, значит, прокуратура там начинает вот такие-то проверки. И я удивился, думаю, ну, очень странно, мне не спросили ни доверенности от организации, не спросили вообще паспорта, кто получает эти документы. То есть, по сути, я так понимаю, что задача была просто под камеру красиво, картинно заснять то, как мы получаем документы. И на выходе меня уже ждали всем известные скандальные журналисты, там, Петр Дороговоз и товарищ Иванов, который был во всех этих анатомиях протеста тоже задействованный операторы. И они меня сопровождали до станции метро, до Турникетова буквально, задавая мне различные тоже провокационные вопросы, там, чтобы меня побудить на какие-то, возможно, там, заявления, либо какие-то яркие высказывания. Вот. Ну, я вынужден был им такой возможности не предоставить.
Да, вошло в историю ваш ответ, что НТВ – это сурковская пропаганда. Тогда они отстали от вас?
Ну, они от нас отстали, потому что, видимо, заказ был выполнен. Было две передачи по НТВ про «Голос» выпущены, так что, в принципе, они, думаю, что на большее и не рассчитывали, видимо, отработав какие-то уже задачи, переключились на другое. И затем у них же была анатомия протеста, это уже следующие этапы. И сейчас у них задача снять новую анатомию уже про некоммерческие организации. Я знаю, что они давно уже ведут вот эту подсъемку, которая, я так думаю, что, возможно, будет пересекаться с какими-то и протестными мероприятиями, потому что вполне возможно, у них есть четкая установка увязать деятельность некоммерческих организаций с протестными акциями, чтобы мотивировать ужесточение и законодательства о различных митингах, о законодательства о некоммерческих организациях, то есть показать, что государство стоит на страже, значит, там, каких-нибудь там, непонятно кем нарушаемых прав. Вот, значит, вот эти некоммерческие организации и вот эти оголтелые гражданские активисты, они вот на иностранные деньги занимаются вот, значит, там какой-то там противоправной деятельностью. И вполне возможно, что как бы апофеозом всего этого будет, безусловно, и сюжет по НТВ, и параллельно, возможно, заявление будет правоохранительных органов, в частности, Генпрокуратуры, об окончании такой проверки и, вот, к сожалению, о каких-то серьезных санкциях к некоммерческим организациям.
Я знаю, что ваша ассоциация еще издает газету, вот к ней есть какие-нибудь претензии?
Да, да, это тоже очень интересный случай, что я вот впервые вот, мониторя все проверки, которые проходят, а проверки эти проходят, если вы слышали, да, там, я не знаю, там, по-моему, по всей стране, в каждом регионе прокуратура находит список организаций, которые необходимо проверить. И сегодня нам также вручили требования о предоставлении документов по нашей газете по средству массовой информации. Тоже это очень удивительно, потому что газета не является некоммерческой организацией, а мы знаем и в тех документах, которые нам предоставлены, что проверка проходит комплексной в рамках соответствия законодательства о некоммерческих организациях и деятельности тех же НКО. Так что я, честно говоря, не понимаю, каким боком в данном случае здесь присутствует газета, но при этом такое требование нами получено, оно подписано соответствующим сотрудникам прокуратуры, и я это могу расценить следующим образом, что на «Голос» как бы комплексно они пытаются подействовать. Ведь наша газета, она, выходя несколько раз в год, публикует различные статьи о выборах, то есть наши отчеты. И журналисты нашей газеты, они присутствуют со статусом представителя СМИ на избирательных участках. Соответственно, благодаря такому доступу на избирательные участки мы можем собирать информацию о выборах и давать соответствующие заключения и делать соответствующие заявления. И ну, как бы это связано с совершенно банальными вещами, потому что с 2004 года в России запрещены общественные наблюдатели на федеральных выборах. То есть мы, к сожалению, не можем быть как общественная организация на выборах, поэтому вынуждены там находиться в статусе журналистов, потому что мы не можем от кандидатов быть наблюдателем. Поэтому вот, ну, вот такая вот извращенная у нас вот правовая вот ситуация.
А на каких выборах вы последний раз могли вот так помешать или как раздражить вот этих представителей власти как помеха на пути к фальсификации?
Ну, знаете, вообще давно идет давление на «Голос». «Голос» уже в этом году, 26 апреля, будет 13 лет. И, в принципе, по разным каналам пытаются на нас давить, особенно в регионах, на наших активистов. Там связаны проблемы с вузами, там вызывают студентов, и с офисами, и с мероприятиями, с арендой для проведения мероприятий. То есть очень много разных фактов. Вот последний год подключились очень активно контролирующие органы. И у нас в регионах наших партнерские организации, которые сотрудничаем, идут налоговые проверки, сейчас прокурорские начались. И активная фаза началась как раз после федеральных выборов. Даже, можно сказать, во время федеральных выборов. Это были думские выборы, президентские. И затем мы, безусловно, наблюдаем практически в еженедельном режиме за различными довыборами. несмотря на то, что в России сейчас существует единый день голосования, один, Госдума приняла такое решение, что будет один день голосования. Вот второе воскресенье сентября. В этом году, вы знаете, выборы будут в Московской области, губернатор будет 8 сентября выборы. Соответственно, все выборы кучкуются там. Но если выборы проводятся досрочно, кроме губернаторских выборов, а он только в единый день голосования, то они могут в любое воскресенье пройти. И голос наблюдает так за всеми выборами, вот какие только, ну, как бы доступны нам. И, в частности, вот прошлое воскресенье голос наблюдал за выборами в городе Жуковском. Это тоже достаточно яркие выборы, они близко к Москве. И там выбирали мэра. Скандал был в 2009 году, когда там буквально перетасовали результаты, и победителем стал кандидат, который набрал второе место, вот, и он стал победителем. И сейчас прошли выборы. Очень интересно прошли, с различными там манипуляциями, связанными со скрытым подкупом. Вы знаете, там был кандидат-паук, вот, различные договоры на агитацию. Такую псевдо заключались, и людям выплачивалось 500 рублей до дня голосования, и после голосования, после отметки дыроколом на выходе с участка специальным человеком в форме бабочки, вот, он шел в пункт для выдачи денег и получал еще 1000 рублей. И вот эта технология, она была задокументирована, зафиксирована, вот, и широкой огласки и в СМИ везде различные там вот эти технологии были подвергнуты. Так что раздражать мы можем всегда, понимаете, каждое воскресенье можем раздражать своей вот этой активностью.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, наш адрес в интернете свобода.орг. О том, кому мешают независимые наблюдатели за российскими выборами, мы сегодня беседуем с Григорием Мельконянцем, заместителем исполнительного директора ассоциации «Голос».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, кому мешают независимые наблюдатели за российскими выборами, мы беседуем с Григорием Мельконянцем, заместителем исполнительного директора ассоциации «Голос». А вот были недавно выборы мэра Анапы, там как они прошли?
Очень тяжело прошли. То есть там, по сравнению с жуковскими выборами, просто творился беспредел. Потому что уже до дня голосования были поставлены препоны общественным контролерам, которые туда добирались на автобусах. Когда там просто останавливались эти автобусы на дорогах, на трассах, выламывались регистрационные номера, госномера от этих автобусов, на что потом ДПС сразу же заявляло, что без госномеров эти автобусы не могут следовать. Люди были вынуждены ночевать там в поселке, и потом хотели добраться до Анапы, и там вообще даже смешно об этом рассказывать, инспирировано авария, когда вся дорога была перегорожена огромным таким вот самосвалом с прицепом, с какими-то железками, и полиция говорит, извините, вы проехать не можете. И наблюдатели вынуждены были пешком идти в Анапу для того, чтобы пронаблюдать за выборами, соответственно, опоздав на открытие избирательных участков. Но при этом на избирательных участках был зафиксирован весь спектр административного ресурса, давления, различных там фальсификаций, так что выборы в Анапе прошли, конечно, очень грязно. И были нарушения и прав наблюдателей, так что, честно говоря, там эти выборы вызывают большие сомнения у нас с точки зрения вообще правовой.
Послушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Алло.
Да, ваш вопрос, Григорий.
Добрый вечер. Виталий Евдокимович, город Лобня, Подмосковье. Ну, вы сегодня поставили чрезвычайно емких и больших два вопроса. И о финансировании НКО, и о выборах. Ну, я так свое мнение выскажу. Ну, финансирование из-за рубежа это способ влиять на страну. И Америка, и Запад с их прагматизмом не будут царить деньгами ради, так сказать, заботы о чужом народе, о чужой стране. Вспомни хотя бы КПСС, которые финансировали зарубежные компартии. Нужны НКО, безусловно, вне всякого сомнения. Но они должны работать на свою страну и работать в связке с властью. Помогать и народу, и власти, и финансировать своей страной. Вот вопрос о выборах, о чистоте выборов, он, конечно, такой большой, емкий. Вопрос абсолютно правильный. Ну, вспомним выборы хотя бы 90-х годов. Чистоты никакой, прозрачности никакой. Коробки от факсов Чубайса. Ну, яркий тому пример. Особенно второго прихода Ельцина. лучше или хуже, чем пришел бы Зюганов, вопрос такой сомнительный. Наверное, Ельцин лучше, чем ортодокс Зюганов. Нужен был в то время и правым, и Западу, и многим. Он пришел к власти, конечно. Ситуация сейчас немножко другая. Вот Путин с его прагматизмом и такой политикой центризма, это, по моему мнению, вариант для страны наиболее оптимальный.
Спасибо. Давайте мы дадим слово Григорию. Как по-вашему, вот можно ли вслед за президентом сказать, что кто платит, тот и заказывает музыку, как считает наш радиослушатель?
Знаете, на эту тему у меня есть наблюдение. Я помню, как-то встречался с парламентариями, одного из государств не буду говорить, на такой публичной встрече, и им то же самое задали вопрос. Мол, ну вот вы, ваша страна финансирует правозащитные организации. Ну, не страна, там, или ваши организации некоммерческие, российские некоммерческие финансируют. Зачем вам это нужно? Они сказали очень простую вещь. То есть, ну, во-первых, то, что страна с развитой демократией декларирует определенные ценности. Это, в данном случае, права человека. Ну, как бы у нас в Конституции в России тоже написано, что это является высшей ценностью. И им очень важно, чтобы эти же ценности, они были и в соседних, или там, в каких-то государствах, где они так или иначе работают. А работают каким образом? Всем, я считаю, что как бы всему подчинено бизнесу. Да, бизнес. И, соответственно, их предприниматели, вкладывая деньги, мы очень много в нашей стране, наше руководство говорит об инвестициях иностранных в наше государство, они должны четко понимать, что у нас есть правовая система, которая защищает и права человека, а, соответственно, как следствие, и там, соответственно, соответствующие исходные, это право собственности, там, право там, на образование там, и так далее, и так далее. И, соответственно, эти бизнесмены, работая в тех или иных странах, будут себя чувствовать более защищенными. И это находится, я так понимаю, в таком облаке ценностей, которые они хотят, чтобы как бы, ну, вот это цивилизованные все отношения были, ну, во многих странах. И я не думаю, что есть задача там, повлиять на страну в том плане, кто будет президентом, или какая будет там, значит, у нас Государственная Дума. Это вторично. Важно, чтобы была система, при которой их бизнес, при которой их руководство стран, при которой их там, не знаю, там другие организации могли чувствовать здесь себя комфортно. Вот. Любой человек, гражданин их страны, приехав к нам, там, не знаю, там, по туристической визе, чтобы вот на улице полицейский там не обобрал или там, значит, не посадил в тюрьму. То есть это вопрос ценностный. Что касается финансирования, это вопрос, на мой взгляд, достаточно принципиальный. Конечно же, очень важно, чтобы российские граждане, прежде всего, финансировали некоммерческие организации. Ассоциация «Голос» сейчас, кстати, с прошлого года полностью отказалась от иностранных средств на наблюдение за выборами. Полностью. То есть мы сейчас вот эти все наши проекты, связанные с выборами, финансируем только за счет российских пожертвований граждан. У нас на сайте можно нам пожертвовать средства, там люди там, соответственно, жертвуют нам на расчетный счет. Но при этом это не значит, что мы считаем чем-то зазорным получать какую-то иностранную поддержку. Потому что, получая деньги от государства, от, допустим, президентский какой-то грант, мы понимаем, насколько тяжело сохранить, во-первых, объективность, потому что организация может и не получить потом эти деньги, и она получает деньги от того, по сути, контроль за которым она осуществляет. Так что этот вопрос еще ну, некого конфликта интересов. Вот. Так что это очень сложные вопросы, и я бы все-таки рассматривал это в плоскости дел. То есть насколько организации некоммерческие в своих делах полезны или не полезны российскому обществу, российскому государству. Я убежден, что прежде всего правозащитные организации, неважно, финансируются они из-за рубежа, не финансируются они из-за рубежа, они жизненно необходимы. И без этих организаций, если их не будет, ну, просто люди это на своей шкуре потом почувствуют, что не будет вот этого буфера, не будет вот этого, вот этой мембраны, которая так или иначе защищает вот от агрессивного, постоянно надвигающегося вот этого чиновничьего беспредела.
Да, это верно, но понимают ли это наши избиратели? Вот видно, надо им все это объяснять, потому что они, особенно с промытыми федеральными каналами мозгами в провинции, могут тоже подозревать вас в какой-то такой антинародной деятельности.
Ну, здесь нужно смотреть всегда по делам. Я нисколько не сомневаюсь, что большинство граждан так или иначе согласны с теми выводами, которые делала Ассоциация «Голос» по итогам федеральных кампаний. Большинство семей на себе почувствовали так или иначе косвенно через знакомых, через своих родственников, давление на бюджетников, вмешательство административных ресурсов и так далее. То есть мы ничего, так сказать, нового никогда не говорим. То есть большинство фактов, просто мы их обобщаем, мы имеем возможность их профессионально проанализировать, предоставляем обществу. Все наши данные, все открыты. Поэтому сейчас голос нельзя заподозрить в том, что мы какие-то иностранные деньги на выборы получаем. Вот. Но, опять же, убежден, что это вопрос времени. То есть, конечно же, государство занимается четко своей пропагандой. Удобно винить в тех проблемах, которые у нас есть и на выборах, и в нашей социальной сфере, да в чем угодно. Какого-то там дяди Сэма, который из Запада, значит, руководит всеми этими процессами. И не видеть то, что на самом деле как бы ты и твои чиновники допускают и совершают вот эти все правонарушения или преступления. И это удобно объяснять гражданам. И гражданам понятно, что есть какой-то враг, который находится у нас где-то за границей, который с помощью там, каких-то некоммерческих организаций, в которых работает, не знаю, там 3,5 человека, вот, пытается манипулировать этой огромной махиной чиновников, влиять на государственную политику там, и так далее. То есть я убежден, что это просто бесперспективный путь. Такая активность со стороны государства и поиск вот таких внутренних врагов, он, ну, как бы мы знаем много примеров, до хорошего никогда не доводит. И вот эта агрессия, и вот эта постоянная эскалация вот этого напряжения, а мы сейчас видим эскалацию, когда, по сути, уже, по-моему, без разбора НКО, который получает иностранное финансирование, не получает, уже все получают под раздачу, и уже в головах и чиновников, и граждан заседает мысль, что, знаете, все-таки некоммерческие рынки – это что-то плохое. Вот что-то плохое. Вот государство, да, вот, может быть, с Путиным, который там действительно олицетворяет у них, может быть, стабильность какую-то, они защищают наши интересы. А эти вот НКО постоянно что-то их не устраивает, постоянно они там что-то жалуются, то им не нравится, какие законы против них принимают, то они там, значит, там с какими-то митингами и пикетами выступают. То есть вот, вот эта вся вакханалия в информационном поле, она приведет к тому, что просто институт, вот эта тонкая материя некоммерческого, гражданского общества, некоммерческого сектора, она просто будет дискредитирована.
А с чем связано, что всегда в канун выборов атакуют карту нарушений, которые разные СМИ?
Ну, как бы это связано с тем, что карта нарушений, она, это единственный такой публичный ресурс, который аккумулирует все факты нарушений, которые, ну, как бы, ну, у нас есть. И впредь раньше такого не было. Раньше, ну, можно было какими-то отдельными сегментами все это публиковать, ну, все говорили, что, ну, вы посмотрите, как вот в разрозненном виде непонятно, сколько этих нарушений. Но когда эти все факты были внесены на карту, и на карте все это было, ну, визуализировано, это вызвало, конечно, шок. Прежде всего, в кабинетах власти. Я в этом абсолютно убежден, они не представляли себе, что такое возможно. И начались атаки. Начались атаки как физического плана, то есть это связанные с DDoS-атаками на сервер, когда у нас в декабре месяце не работала полностью карта нарушений, лежала, потом мы предпринимали просто попытки, так сказать, защитить это очень мощно. Вот. Прокурорские, в частности, проверки у нас были, извините меня, за день до голосования в декабре в суде голос штрафовали за саму карту нарушений, что якобы превалировали данные нарушения одной из политических сил. Вот. Мы теперь что можем делать? Если нам граждане сообщают о нарушении там, со стороны там, одного из участников выборов в большей степени, чем других. Вот. Так что любое раскрытие данных, связанных с теми или иными злоупотреблениями со стороны чиновников, органов власти, они вызывают вот такую, ну, я не знаю, там, аллергию, которая выражается как раз вот в этих наездах. И я думаю, что просто чаша терпения была переполнена. И вот эти все инициативы из законодательства МНКО, о митингах, мы знаем, опять возврат в уголовный кодекс понятия и клеветы, и коррекция понятия государственной измены, где, извините меня, там вводится такое понятие, как консультирование какого-либо некоммерческой организации или иностранного государства, соответственно, это любая консультация, не то, что даже консультация, информация в публичном сфере, в интернете, может рассматриваться как государственная измена, что ты, значит, ослабляешь там какую-нибудь обороноспособность нашего государства, они узнали о наших выборах, что мы тут их фальсифицируем, соответственно, на международной арене нас они будут клевать за это. То есть вот эти расплывчатые нормы закона, они выгодны для чиновников как элемент и запугивания, чтобы держать на крючке, и как элемент тоже такого, ну, не знаю, там, воздействия уже прямого, связанного с проверками и с привлечением к ответственности.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Это Сергей, город Ефремов, Тульская область. Вот я бы хотел напомнить древнюю сентенцию, что «Vox populi, vox Deus» – «Глаз народа, глаз Божий». особенно тем вот радиослушателям, как вот сейчас звонившие из Лобни, да? И поэтому, соответственно, вот эти все фальсификации на выборах со стороны так называемой власти, вот, это получается плевок не только на волю народа, вот, то есть проходит голосование, и народ, как, ну, выдает свой голос, как бы, это, ну, Бог голосует через народ, понимаете? Вот, и подделывать это плевать на народ и плевать на Бога. И поэтому такая власть, там, при всем своем, ну, патриотизме, централизме, прагматизме и так далее, считается преступной. Она не может считаться законной. Вот, собственно, и все.
Спасибо, Сергей.
Знаете, вот по поводу фальсификации. Очень важно на понимание. Такой вопрос. Кто эти фальсификации в итоге делает? Ну, какие-то некие там чуровы, да, волшебники, которые из ЦИКа там волшебной палочкой машут над нашими избирателями сейчас? Конечно же, нет. В основном все эти фальсификации проводятся на месте членами участковых избирательных комиссий, которые являются учителями, которые являются там, в большей степени там, как раз вот такими работниками там, муниципальной, там, государственной службы. И для нас как бы сейчас была важная история, связанная с формированием вот этих участковых избирательных комиссий на 5 лет. С этого года участковые избирательные комиссии формируются на 5 лет. Если раньше они формировались под каждый выбор отдельно, то теперь вот, ну, так вот решено было наверху, что нужно их заморозить до федеральных выборов, до следующих. То есть это выборы и Думы, и выборы президента, и до них, которые будут кампании, они будут проводиться вот этими постоянно действующими комиссиями. Мы решили подключиться к этому процессу, помочь как раз активным гражданам изнутри поменять эту систему. Ну, когда мы приходим наблюдателями на участки, журналистами, ну, понятно, что мы, что называется, там только со стороны пытаемся зафиксировать, там, написать жалобу, там, как-то бороться с этими нарушениями. Но если ты находишься внутри, когда ты член избирательной комиссии, у тебя намного больше полномочий, ты можешь изнутри получать копии документов, ты можешь там какое-то особое мнение написать на протокол, ну и так далее. То есть полномочий намного больше. Тебя не могут удалить из избирательной комиссии, только отстранить от работы. И мы такую начали кампанию, которую назвали «Честный УИК», привлечь людей. Люди, ну вот вы хотите изнутри поменять, ну вот есть возможность войти в эту систему, как бы вот очень много людей говорят, да, спорят там политики всем, можно ли попытаться изнутри там эту систему изменить или нет, или только там извне как-то. Вот мы предложили людям. Вот по нашим подсчетам, если в России сейчас порядка, уже сформировано порядка 92 тысяч избирательных комиссий, это порядка 900 тысяч человек. Представляете, какая вот махина. А под выборы будут еще доформированы временные избирательные участки, и количество членов избирков достигнет где-то миллиона человек, и там порядка, может быть, 94-5 тысяч избирательных комиссий. То есть это огромное количество людей задействовано. И вот это постоянно действующая система, и порядка 10%, на наш взгляд, вот таких активных граждан войдут в составы избирательных комиссий, откликнувшись на призывы в разных регионах страны. И мы стали смотреть, анализировать, кто же сейчас входит в составы новых этих избирательных комиссий. Потому что, ну, это очень важно. Мы говорим о фальсификации, вот как бы эти люди будут проводить эти выборы. Если к ним сверху будет поступать указание что-то там исказить, ну, как бы они, их руками в основном это делается. В итоге мы посмотрели, очень интересный состав, например, по Москве. Ситуация такова, что разные окологосударственные общественные организации, от которых тоже можно направлять в избирательные комиссии, направили туда своих людей. Ну, своих в кавычках, потому что очень часто люди вообще не понимают, что они направлены к какой-то общественной организации в эту участковую комиссию. По факту это те или иные сотрудники разных ДЭЗов, там, других там, разных там, учреждений, которые контролируются исполнительной властью. И сейчас мы видим такую очень пеструю картинку, что не столько даже политические партии будут оказывать воздействие на работу избирательных комиссий, сколько вот эти люди, которые под разными там, личинами были включены в состав этих комиссий. И мы сейчас будем работать с этими людьми, чтобы помогать их образовывать, помогать их подготавливать, потому что в октябре будут, в частности, в Новой Москве еще будут выборы. Вот. Потом мы знаем, что в следующем году будут выборы там, в Мосгордуму, то есть, в принципе, эти люди будут играть определяющую роль. Так что по поводу фальсификации, ну, попробуем еще и с этого края подойти, чтобы здесь поменять эту ситуацию, во всяком случае, там, насколько это возможно.
А чем закончилась жалоба депутата Белякова, еще кто-то из ЛДПР вот на вас, то, что вы в измене родине, что-то такое вас обвиняли?
Ну, вот этот депутат от ЛДПР, нет, у него какая-то
Рохнестров, другая фамилия. Нет, Беляков был от «Справедливой России», его поэтому на митинги на Болотной не пускали на трибуну.
Знаете, я вот по поводу последнего только вот этого заявления от ЛДПР знаю. Я думаю, что просто это все в комплексе отражается вот в текущих сейчас проверках. Потому что это все-таки политические заявления, на мой взгляд, которые делаются политиками. Жириновский кричал с пеной у рта с трибуны Государственной Думы там, по поводу «Голоса», там, «Трансперенси» и других организаций, что мы там, мол, там, медленно, что мы не регистрируемся. Еще раз хочу этим депутатам, вообще в целом людям интересующимся, сказать, что такое вот эти поправки законодательства о некоммерческих организациях. Там указано, что организация должна регистрироваться в качестве иностранного агента в случае, если соблюдаются два критерия. Первый критерий – то, что получает организация иностранную какую-либо помощь финансовую или там любую иную. И второе – это то, что организация занимается политической деятельностью. Формулировка политической деятельности в этом законе очень, очень широкая. То есть понять, о чем это, нельзя. Поэтому и участие в этом реестре, в который нужно, они требуют включаться, добровольное. То есть организация, читая закон, смотрит первый критерий, второй, и принимает для себя самостоятельное решение. То есть это не обязательная как бы догма, что если ты получаешь иностранные деньги, ты должен обязательно включиться в этот реестр. Это в законе как бы является добровольным. И, соответственно, если организация принимает такое решение, она его принимает и не регистрируется. И не то, что она бойкотирует этот закон. Ну, как многие, вот вы там бойкотируете этот закон. Нет, почему? Мы законопослушные, хотя у нас есть претензии к тому, как формировалась Государственная Дума, к легитимности самих выборов. У нас есть претензии к этим законам, к формулировкам там, и так далее, и тому подобное. Но при этом формально некоммерческие организации соблюдают этот закон, даже не включаясь в этот реестр. Потому что участие в этом реестре является добровольным. И если ты не согласен с тем, ну, что, допустим, если там, к тебе могут применяться санкции, ты можешь это все обжаловать. Соответственно, обжаловаться можно на разных уровнях. Если ты не согласен с этим законом, когда к тебе его применили, ну, например, не дай бог, сейчас по фактам всех этих проверок, будет установлено, что такие-то организации должны были включиться в этот реестр и обяжут их туда включиться. Соответственно, организация имеет право обжаловать это в судебном порядке и в том числе дойти до Конституционного суда, где уже оспаривают саму норму этого закона как противоречащую Конституции. Но мы с рядом некоммерческих организаций, я знаю, что у вас было как раз в вашей передаче тоже беседы на эту тему, подали в Европейский суд по правам человека соответствующее заявление. Заявление это содержит очень, на мой взгляд, совершенно простые и логичные объяснения, почему мы не являемся иностранными агентами, а и второе, почему этот закон вообще противоречит международным нормам и нашей Конституции. И я надеюсь, что это заявление оно будет рассмотрено, потому что, хотя формально еще пока ничьих прав не нарушено, то есть никто не привлечен к ответственности, но существует такая норма, что как потенциальная жертва организации или там, человек может обратиться в Европейский суд по правам человека.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, вы меня слышите, да?
Да, ваш вопрос Григорию Мельконенцу.
Ага. Юрий Владимирович, Светлояр, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, какие средства массовой информации, телевидение, радиостанции, газеты, все-таки дают населению правдивую информацию? Вот я бы хотел бы услышать, скажем, наименование газет и наименование, скажем, телевизионных и радиостанций в России. Ну, кроме «Свободы», разумеется.
Спасибо, да. Давайте послушаем.
Знаю, что это то, чтобы рекламная пауза такая, да? кого нужно слушать, кого смотреть, кого нужно читать. Ну, если говорить вообще в целом, то пока, к сожалению, основное предложение по независимой информации, оно находится в сети интернет. То есть вот как бы в таком, в электронном формате. Поэтому думаю, что интернет это основной источник сейчас вот такой независимой информации. К сожалению, из телеканалов, если брать вот те, которые можно посмотреть в эфире хотя бы спутниковым, это в том числе там и RTVI, это и РЕН-ТВ, это и телеканал «Дождь». Есть из радиостанции «Радио Свобода», различные московские, там, не знаю, там, какие-нибудь там с новостями, с короткими, там, какой-нибудь «Финам-ФМ» и так далее, то есть там «Коммерсант-ФМ». То есть есть такие небольшие островки, во всяком случае, оперативно получать какую-то объективную информацию. Эхо Москвы, несомненно. Ну вот, в интернете, конечно, это различные новостные сайты, там, в частности, там и на «Свободе» есть, и блоги «Эхо», и новости на «Эхо Москвы», и там та же самая и «Лента.ру», и «Газета.ру», там, это все можно можно спокойно найти и почитать. Что касается печатных изданий, тут нам как бы немножко посложнее, потому что нельзя сказать, что однозначно все прямо так и объективные, да, то есть, потому что это совпадает с моей личной точки зрения. Ну, бывает так, что у каких-то газет там бывают и объективные материалы, и необъективные, поэтому сложно сказать. Ну, читайте там, там и «Новую газету» читайте, и там «Ведомости» читаете, там «Коммерсант», то есть это там «The New Times», так что можно, я думаю, что из того набора, который я перечислил, все-таки получить объективную картину того, что происходит. Ну и, соответственно, новые медиа, социальные, тоже их не нужно сбрасывать со счетов, это и оперативная информация и в Твиттере, и в Фейсбуке, то есть люди все равно так или иначе там намного быстрее оперируют фактами, и информацией делятся, чем это доходит уже до средств массовой информации.
Давайте еще один звонок примем. Добрый вечер.
Здравствуйте, это Федор, Петербург. Вы знаете, господин Елканьянов, я бы все-таки с вами не согласился по поводу, да, средств информации. Их очень мало. В общем-то, свободу никто не слышит, эхо очень ограничено. Да и то, в общем-то, уже здесь бабушка надвое сказала. То есть я хочу сказать, что не следует на это даже возлагать какие-то надежды. Что же касается, кстати, хотел бы сказать, тоже подвергнуть критике первого звонившего, я хочу сказать, что во многих странах есть демократических, есть в законодательстве этих стран указания, что можно получать помощь от других государств внутренним правозащитным организациям. То есть это не является какой-то диверсией. И, между прочим, конечно, правозащитные организации должны быть независимы от власти. Если они помогают своей власти, значит, они уже часть властного аппарата. Что же касается выборов, все-таки, я считаю, в 90-е годы, несмотря на многие недостатки этого времени, все-таки можно было выбирать. Вспомните, у нас Дума была абсолютно оппозиционная к Ельцину. Ничего подобного сейчас невозможно представить при нынешней диктатуре. Вот какой у меня будет вопрос. Я посмотрел «Народный фронт», который абсолютно в северокорейском стиле проходил в Ростове. Я посмотрел вчерашнее беснование в патриотическом парткоме господина Мамонтова. Нас уже, кстати, там призывают по-настоящему воевать с Америкой. Мы вот сейчас один как один человек должны встать, пойти против Америки. Танки наши быстро, вот эта пропаганда идет. Почему-то мы все должны бежать за Сирию воевать. Я, правда, не понял. То есть какая-то уже абсолютная шизофрения начинается. Но, повторяю, эта шизофрения — это государственный канал, основной наш. То есть это государственная пропаганда. И вот у меня такой вопрос. Как вы себе представляете, а я думаю, что эта пропаганда отражает намерения власти, ведь я так думаю, если пойдет так дальше, все правозащитные организации будут объявлены врагами и вырезаны под корень. Если они будут уничтожаться, ну, юридически, будут идти репрессии, то нужно будет уходить людям в подполье. Подполье, чтобы защищать людей, защищать себя. То есть это настоящее такое противостояние вот этой машинной тирании. Это уже не придумки, это реальность. Я хочу спросить, как вы, у вас есть хоть какие-то мысли, хоть какие-то идеи, как в этом аду предстоит людям выживать? Потому что это будет настоящий ад. Не надо думать, что это тирания, она будет всех стирать порошок. Вот я хочу спросить, что у вас, какие планы? Что вы думаете? Будете обращаться к мировым организациям? Не будете? Будете апеллировать кому, к чему? Вот какой план у вас есть? Спасибо.
Все хотят получить какой-то план. АБВГД. Конечно же, плана никакого быть не может, потому что ситуация, к сожалению, меняется очень быстро. То есть власть, она, во-первых, непредсказуема, то есть они все время какие-то там принимают неадекватные решения, так что сейчас мы построим план, завтра вынуждены будем его коренным
образом изменить. Тем более, если мы его сейчас в эфире еще и расскажем.
Вот, но я убежден, что правозащитные организации, они должны, ну, по возможности, как можно дольшее время, как это будет возможно, находиться как бы, ну, вот в зарегистрированном состоянии. Я как бы не шучу. Потому что если брать опыт Белоруссии, опыт Белоруссии, то большинство организаций просто там потеряли регистрацию государственную. И, по сути, объявлены вне закона. И люди, которые, ну, как согласны с целями этих организаций, которые исповедуют опять права человека, свободу, демократию, они вынуждены уже в таком полулегальном, в личном качестве заниматься всей этой активной деятельностью. Это, знаете, уже напоминает такое диссидентство, да, вот что-то в этом духе. И меня это очень настораживает, потому что все-таки правозащитные организации, они, ну как, призваны сами соблюдать закон очень часто, да, то есть если у государства существует набор правил, там, регистрации, там, каких-то иных, там, отчетности, они должны это все соблюдать, не саботировать, то есть раз у нас правовое государство, государства, вроде бы все принято. А у нас получается такая интересная развилка, что мы не совсем считаем адекватным, вообще легитимной этой Государственной Думы, которая принимает эти законы, которые должны исполнять правозащитники. И тут такая дилемма: соблюдать, не соблюдать. И правозащитники, я считаю, как можно дольше должны находиться все равно вот в этом правовом поле. Но если будут поставлены такие условия, а они вполне возможно будут поставлены, вот, например, там сейчас приходит информация о огромных штрафах, которые уже накладываются на некоммерческие организации в рамках этих проверок, например, там вот Белоны сообщает из экологической организации Санкт-Петербурга, что возможно там до 600 там скольких-то тысяч будет им штраф представлен за там отсутствие какой-то ионизации там в помещении, там за неведение какого-то там журнала. То есть по формальным причинам организации могут штрафоваться на огромные суммы. Для многих организаций это просто будет не позволить дальше работать. Просто это будет не позволить организации дальше существовать, после чего организация может закрыться. Потому что откуда организация взять там 500, 600 тысяч, миллион? Тем более, даже если у нее есть программные деньги, проектные откуда-то, она не может тратить это на какие-то штрафы. А вы сами понимаете, НКО это не как рисуют там многомиллионные какие-то бюджеты. И когда будут эти организации в итоге вытолкнуты вот в это незарегистрированное поле, вот это самое страшное, то тут начнется уже гонение за людьми персональными, то есть за персоналиями, то есть как уже сейчас ходят по домам, соответственно, там на учете и так далее, и так далее. Когда уже просто будет опасно физически, в принципе, и сейчас уже не так это безопасно, опасно физически заниматься правозащитной деятельностью. И с такими людьми, с такими организациями, по сути, будут отказываться сотрудничать и государственные органы, там, и, возможно, даже и какие-то там общественные регальные структуры. Так что план у нас один, убежден, что постараться как можно дольше работать в легальной вот этой сфере, вот, в юридически закрепленной. Если нет, то тогда переходить в статус незарегистрированных организаций. В частности, закон такой позволяет в России, чтобы общественные организации были не зарегистрированы юридически. Но тогда это совсем другая история. Я надеюсь, что все-таки этого не произойдет.
Да, к этому вас и подталкивают. Ни в коем случае нельзя на это идти. А Белуна, это так, где капитан Никитин был, да? Вот, который занимался и мониторил экологию, и его держали в тюрьме при Ельцине.
Ну, возможно, честно говоря, этой истории не знаю. Там сейчас Николай Рыбаков возглавляет эту организацию, и он был совершенно удивлен, что когда у них была проверка, у них, по-моему, там офис на 4-м этаже, и у них, значит, к ним стали предъявлять претензии, почему они не проводят дезинфекцию этого офиса. Там. То есть, ну, понимаете, вот, то есть это просто идут такие придирки. Идут такие придирки, как, например, в ростовской организации требовали, чтобы сотрудники предоставили флюорографию. Когда их спросили, вот эти проверяющие, которые пришли, в принципе, а зачем вам флюорография? Они скажут, ну вы же с людьми работаете. Кто во что гораст?
Да, санитарную книжку скоро потребуют.
Кто во что гораст? И это страшно, потому что, понимаете, это же идет такой чиновничий уже произвол. Это получается, что есть такая общая установка, и каждый на месте начинает уже изобретать какие-то свои истории. А история с Ганушкиной, когда у нее в организацию, которая занимается мигрантами, то есть очень полезной деятельностью занимается в Москве, вот, там сотрудник миграционной службы, к сожалению, ошибся, вместо Олимпийского проспекта поехал в Олимпийскую деревню. Один из проверяющих. Ошибся, приехал злой, потому что не туда поехал. Вот. И, зайдя в офис, начал говорить, что так, сейчас проверяю, предъявляйте документы, у всех проверяют документы. Вот. Начал у всех предъявлять документы, при том, что непонятно вообще к чему и что, то есть на соответствие регистрации и так далее. То есть это уже, знаете, на уровне уже таком клеточном чиновники начинают чувствовать, что есть политическая воля, и здесь, с этими НКОшниками можно вести себя как угодно.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Пока не слышу. Да, давайте пусть перезвонит. А как, по-вашему, еще есть какие-то резервы, те организации, которые не попали вот в этот круг влияния прокуратуры?
Безусловно, в России там большое количество организаций, и всех одновременно там за месяц другой проверить физически просто невозможно, ресурсов не хватит. Но основную часть организаций, активно действующих в каждом регионе, те, кто более-менее на виду, они таким проверкам подверглись. И для меня нет каких-то сомнений, что список был составлен заранее из активных просто организаций.
А вы восприняли выступление президента на коллегии ФСБ и Генпрокуратуры как сигнал вот к этой атаке?
Ну, многими он был воспринят как раз как сигнал ФАС, потому что с прошлого года подвергалось критике Министерства юстиции за то, что они вроде вот на принятый закон никак не реагируют, никак этот закон не принимают. И Коновалов, Министерство юстиции, по сути, публично сказал, что самостоятельно инициировать эти проверки они не будут. То есть, если поступят какие-то к ним сигналы, ну, как бы вполне логично и правильно трактовал этот закон. Вот, что не ковровой бомбардировкой там всех подряд проверять, а что, ну, как
по мере поступления.
По мере поступления, да, заявление, но это нормальная чиновничья работа. Чтобы не стать козлом отпущения, видимо, я так понимаю, что он не хотел на себя весь этот негатив перетягивать, что Министерство юстиции. И когда, видимо, вот эта вся информация, она прошла через все трубы вертикали власти, что Минюст, по сути, не то, что не готов, ну, не решает, скажем так, начать эту кампанию по поиску вот этих иностранных агентов, видимо, там вот этой коллегии или, может, на каких-то других совещаниях был понят на вопрос, что необходимо подтолкнуть их, усилить их. Соответственно, вот возникла вот эта прокурорская крыша всех этих проверок, и уже Министерство юстиции там выступает в роли, ну, как вот сопроверяющего наравне с налоговой там и другими службами, которые проверяются. Где-то Роспотребнадзор участвует, где-то участвуют пожарные, где-то там какие-то другие инстанции. И я думаю, что здесь вопрос будет состоять в том, насколько стоит задача конкретно какие-то организации привлечь к ответственности. То есть я не думаю, что стоит задача все организации привлечь к ответственности. То есть если вот они забросили сеть, да, сейчас они же сделали большую выборку. То есть их задача была все-таки наверх отчитаться, что они нашли нарушение. Они же не могут расписаться в непрофессионализме, что им поставлена задача найти, нарушение не нашли. Поэтому у них задача такая, взять как можно большую выборку некоммерческих организаций, наиболее активных, у которых есть хоть какие-то средства для работы, которые там публичны, то есть проводят какие-то там мероприятия, действия. Эти организации проверить под разными углами, и пожарными, и там Минюстом, и налоговые, там, и прокуратуры, и что-нибудь хоть выявить. Соответственно, я думаю, что будет целый набор, будут иностранные агенты, будут и организации, которые не соблюдают пожарную безопасность, которые там не ионизируют там этот воздух, которые там не платят налоги и так далее, и так далее. То есть, ну, будет показано, что вот видите, мы выявили огромное количество разноплановых нарушений, и оказывается, что вот правозащитные организации, вообще некоммерческие организации, которые ратуют вроде бы там, да, за права, ратуют за соблюдение закона, сами тут не совсем чисты. Вот, поэтому вполне возможно, что и по итогам вот этих, ну, как бы вот этих отчетов и там вот этих действий будут внесены какие-то изменения в законодательство в том числе. То есть в плане ужесточения, что вот мы вот тут, значит, не доконтролировали их, вот, они вот, оказывается, столько лет там чего-то там нарушали. Так что вполне возможно, что нас в 2013 году ждет третья волна. Первая была в 2006, сейчас вот волна 2000 была 2012 года, волна ужесточения законодательства об НКО. И вполне возможно, что летом где-нибудь под шумок нас ждет как раз новый виток ужесточения.
2006-й, вы вспоминаете программу Мамонтова про лунный камень, да?
Ну, тогда это все было очень так и комплексно. В 2006 году там они как раз впервые ввели в законодательство отчетность для организаций за иностранные деньги. И когда говорят, что вот некоммерческие организации, там, мы не знаем, не отчитываются, там, что у них, это все вранье. Потому что ежегодно, вот до 15 апреля, в частности, этого года, некоммерческие организации, которые получают иностранные средства, обязаны будут в Министерство юстиции подать отчет, в котором указать суммы, программы, которые реализуются за счет средств иностранных вот этих поступлений. В частности, и Росфинмониторинг занимается мониторингом этих поступлений. Так что сказать, что государство с закрытыми глазами было и никогда не видело, на что тратятся деньги, от кого получается, это тоже неправда.
Какие выборы еще вот предстоят в ближайшее время в России, до выборы, может быть, к которым вы готовитесь?
Ну, вот выборы будут у нас через неделю, по-моему, будут выборы в Ростове-Великом. Это Ярославская область, там ушел глава города, очень красивый город сам по себе, историческими достопримечательностями, где снимался, по-моему, Иван Васильевич имеет профессию с такими куполами, Кремль. Вот, там очень такая интересная ситуация. Там, насколько мне известно, там, по-моему, 11 кандидатов, то есть пестрый состав, то есть конкурентность есть. Вот, и, безусловно, туда мы направим наших людей пронаблюдать за этими выборами. Ну и, соответственно, досрочные выборы, они возникают, ну, внезапно. Так что то, что будет происходить весной, летом, И 8 сентября мы готовимся пронаблюдать за выборами губернаторскими. Это уже будут выборы губернаторские, в частности, там, как я уже говорил ранее, Московской области губернатор. Выборы Новой Москвы, вот этот аппендицит, который у нас появился. И как бы региональные выборы в ЗАГС-собрание регионов. Выборы мэров, выборы горсоветов и более низшего уровня, там различные сельсоветы и так далее. То есть очень много выборов будет 8 сентября. И мы к этому готовимся, и я убежден, что и с помощью этих проверок к этому готовится и власть. С тем, чтобы нас ослабить, с тем, чтобы нас обескровить, запугать, закрыть. Вот так что у нас идет вот, такая вот такое соревнование.
Вчера президент подписал закон о том, что регионы сами вот, механизм выбирают избрание своего главы. Как вы считаете, это как-то чревато нарушениями или вот сужением избирательных прав жителей?
Ну, знаете, честно, вот я бы просто хотел такую сделать очень важную ремарку. Вообще, в целом, вот этот законопроект, эта инициатива, связанная с тем, чтобы, по сути, для ряда субъектов запретить прямые выборы губернаторов, она подвергается критике со стороны как раз либеральной общественности, что вот, мол, это не демократично, потому что вот все выборы должны проходить вот непосредственно народом. Да. Но я и там, экспертное сообщество, там Александр Кынев, солидарны в том, что вообще идея того, что Россия федеративное государство, и то, что в регионах может быть разная ситуация, она должна витать вокруг всех наших как бы, законов, вокруг всех инициатив. Россия страна неоднородная. Действительно, есть и республики национальные, есть там и как бы, центральная часть страны, там, и Дальний Восток. То есть очень разная пестрая ситуация. И как раз никто не скрывал, что вот эти инициативы, они направлены как раз на национальные республики. Потому что там существует очень много разных этносов. И если там проходят выборы, и большинство, так сказать, какого-то там национальное выбирает себе губернатора, да, соответственно, возникают конфликты, почему как бы вот, значит, постоянно это большинство себе как бы только вот губернатора и выбирает. И могут возникать конфликты. Поэтому необходимы какие-то согласительные процедуры, чтобы ну, как бы не было вот этих конфликтов. Поэтому идея правильная, что необходимо комплексно и подходить ко всему очень тонко, потому что Россия как бы федеративное государство. Могут быть разные законодательства в каждом. Это, по сути, как маленькие страны у нас, как бы везде объединившиеся, которые объединились в федерацию. Вот. У нас наше государство перестает это замечать очень давно, и как бы они строят такую вертикаль власти. Это вот, ну, неправильно. Вот это ручное управление, и вот идея-то правильная, что необходимо комплексно подойти. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях, и нужно вот посмотреть, что же предложил президент и то, что он подписал. Подписал он следующее, что, как вы знаете, у нас уже первые выборы губернаторов прямые прошли в октябре прошлого года, 14 октября, было, по-моему, 5 губернаторских выборов. И там действительно была опробована впервые система, которая содержит несколько фильтров. Да? Вот я коротко вам скажу, как она устроена, вообще система фильтров. Система фильтров устроена так. Вот, допустим, вы хотите стать губернатором. Да? Вы должны обратиться в какую-нибудь политическую партию, чтобы вот вы выдвинете меня в губернатора. Соответственно, вы должны как бы обладать какой-то связью с политпартией. В федеральном законе указано, что также могут быть и самовыдвиженцы, да, то есть не обращаться к партии. Но эту норму закрепили очень мало субъектов федерации. То есть в основном только политические партии имеют у нас возможность выдвигать. Соответственно, вы обращаетесь в партию. Или партия из себя кого-то выделяет, вот этот наш кандидат в губернатор. Значит, этот кандидат должен набрать... В законе написано от 5 до 10%, в зависимости от субъекта, каждый себе выбирает, процентов голосов муниципальных депутатов или глав в регионе, в субъекте федерации. Мы, ну, то есть это такие как бы подписи, они письменно оформляются, подаются, публикуются. Но это первый фильтр. Второй фильтр, если не просто там... Не просто 7%, а, например, в Московской области 7% всего лишь, да.
Давайте, Григорий, мы не надеемся не последний раз вас здесь видим. Напомню, что гостем нашего прямого эфира был Григорий Мельконян, заместитель исполнительного директора Ассоциации «Голос». Вам большое спасибо за участие в нашей программе. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов и Михаил Касторов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».